Доброе утро. Приветствую всех. Надеюсь, вы хорошо спали. Я сегодня уже лучше, уже начинаю перестраиваться к вашему времени. Уже потихонечку входим в режим. Как раз вовремя к тому, чтобы возвращаться назад. Я хочу вместе с вами начать сегодняшнюю утреннюю сессию с первого послания Петра. Пятая глава. Несколько слов прочитать отсюда из этого наставления, пасторского наставления, которое апостол дает тем церквям, которые его окружали, или с которыми он был связан. Это были люди, которые были когда-то у него в церкви, и когда они разошлись в разные места, и они там вынуждены были жить в жестких обстоятельствах, и он, обращаясь к ним, пишет: «Пастыри ваших, умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. Когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы». Это огромная привилегия для каждого из нас быть соучастником процесса, который начат Иисусом Христом. По сути дела, если мы посмотрим на всю историю, продолжающуюся, вот посмотрите, мы говорили вчера об этом, или позавчера еще, Бог, там вечность, здесь Бог и Церковь, из людей состоящая. По сути дела, в этом отличие Адама и Евы. Вот здесь вот Адам и Ева были созданы. Вот, они были созданы людьми по образу и подобию Божьему. Но потом, когда человек переживает рождение свыше, то тогда происходит следующее. Бог, когда сошел на землю в образе человека, Иисус Христос, принял плоть человеческую и принял ее навсегда. Иисус Христос поднялся на небеса Бога человеком. Человек Иисус Христос. Если вы помните, Стефан смотрит, когда видит трон и видит Сына Человеческого, стоящего одесную. То есть на небесах Сын Человеческий присутствует. И это говорит о том, что небо теперь – это место для Бога, соединенного с человеком. Бог дал вот эту уникальную привилегию каждому из нас быть причастниками божеского естества. И это выше всякого понимания, это выше всяких возможностей наших человеческих охватить каким-то образом. Теперь смотрите, вот этот весь, вот эта вся вселенная, вся наша история, ее задача главная – произвести вот это. Пиком этой истории является Голгофский крест. Это центр, это искупление, искупление, которое Иисус Христос совершил. В процессе от создания мира и до Голгофы, до креста, происходил процесс создания условий искупления. После того, когда искупление было совершено, теперь другой процесс происходит. Этот процесс называется созидание церкви. Церкви. Это реализация искупления. Здесь был процесс созидания условий. Созданы первые люди, потом потоп, потом израильский народ, потом закон, потом отпадение народа, вавилонское пленение, возвращение. Все это строит условия, которые нужны были для того, чтобы было искупление. Родился Сын Божий от Марии. Мы читаем Евангелие Матфея, начинается с родословной, мы читаем Луки, представляет родословную. Это связь всех вот этих подготовительных процессов с искуплением. Но это все занимало несколько тысяч лет. Теперь совершено было искупление в сравнительно маленький период времени, 33,5 года, а точнее 3,5 года. Но если от рождения взять и до Вознесения, 33,5 года. Маленький период времени. И теперь мы живем еще, мы не знаем, тысячи лет, уже 2000 лет точно. Здесь было 4, примерно, может быть 6. Здесь 2000 лет уже прошло. Мы не знаем, сколько. Мы точно знаем, что будет однажды последний из числа язычников причтен к церкви, когда закончится это время. Теперь смотрите, вот это время, этот процесс созидания церкви, который продолжается сегодня, он имеет, во-первых, Священное Писание, которое является основой этого процесса. Он имеет Дух Святой, который является реальной силой, которая действует для того, чтобы применить Слово и изменять души, рождать их свыше. Но плюс ко всему этому, здесь есть еще одна должность, одно положение очень важное – это пастыри. Посмотрите на то, какую роль пастыри играют. Это не просто быть пастырем, это не просто частное дело. Это не просто так вот человек умеет объявлять или любит Библию изучать. Вот почему апостол Петр пишет: «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь и участник страданий, свидетель страданий Христовых». То есть он понимает, какая это высокая привилегия и какая огромная ответственность. Пастыри являются непосредственными представителями, сопастырями. Те, которым доверена важнейшая функция – созидать церковь Иисуса Христа. И это не просто так, это не то, что это может получиться, может не получиться. Это цель, это смысл вселенной. Голгофский крест был центром этого процесса всего. Он создал все необходимые условия. Теперь Бог создавал это все. Голгофа, спасение, искупление. Теперь Он сам пошел на небеса, и Он доверяет теперь. Помните, что Он сказал апостолу Петру? Последние слова, которые записаны в Писании. «Паси агнца моих». То есть это сверхвысокая ответственность. Это то, что должно культивироваться, это то, что должно развиваться, это то, что мы должны взращивать как в себе, так и в людях вокруг нас. И это сложный процесс. Почему? Потому что, как я вчера говорил о том, что это требует очень многого от нас. Библия требует очень многого от нас. Библия говорит о том, что быть пастором – это не просто так, это требует определенное качество личности. Это значит, что нам нужно постоянно заниматься собой, возрастать в Боге, в познании Его, в подчинении себя. Кроме того, это не только качество личности, но это связано с еще одним важным элементом. Пастыри, они должны понимать намерение того пастыря-начальника. Они должны знать его проект, они должны знать его планы, они должны подчиняться его планам. И только тогда они могут стать соучастниками этого процесса. Самое страшное, что может быть, друзья, это когда мы занимаемся религиозной работой, занимаемся, может быть, даже пасторским служением, но мы делаем его по своим собственным правилам, а не так, как это делает пастырь-начальник. В этом тексте, который я только что прочитал, сказано немножко о том, что... так скажем, несколько ключевых фраз, которые описывают этот процесс, который мы видим здесь. Он говорит: пасите Божие стадо, он говорит, надзирая за ним охотно, непринужденно, он говорит о нескольких важных аспектах. Я не буду сейчас останавливаться на нем подробно, я когда-то это делал уже, я не помню, делал ли я здесь это когда-то. И сегодня хотел бы посмотреть на вот этот процесс созидания церкви с точки зрения пастырей. Что они делают? Если вы помните, темой нашей конференции является церковь или влияние церкви Христа, церковь или ее влияние, и мы начали эту конференцию с того, что мы подробно говорили о источнике влияния, о том, что Бог источник влияния. Мы изучили первую главу послания к Ефесянам и посмотрели на то, каким образом это представлено нам, чтобы мы могли понимать, что истинное влияние исходит от Бога прежде всего. Мы говорили о спасении как об условии влияния. Мы говорили о церкви, о том, что церковь – инструмент влияния, через нее распространяется это влияние здесь на земле. И вчера посвятили мы практически целый день, удивительно, целый день посвятили тому, чтобы поговорить о настоящем лидере. И когда мы говорим о настоящих духовных лидерах, это цель, к которой нам нужно стремиться – Я не хотел бы, чтобы кто-то из вас впал в отчаяние, глядя на тот уровень, который представлен, и просто сложил руки и сказал, что ну где мне, куда мне туда? У нас есть всегда две проблемы. Одна проблема, что люди не оценивают серьезность этого, и они дерзают на то, что они совершенно не способны делать. Другая проблема, когда они видят серьезность этого, и серьезность их подавляет, и они просто складывают руки и ничего тоже не делают. В унынии, понимая, что цель слишком высока. Цель всегда слишком высока. Если вы помните Моисея, когда Бог призывал его, то там было несколько процесс, который имел несколько ступеней, когда Бог в конце концов просто приказал ему. Причина, почему Моисей так долго возражал, заключалась в том, что он ясно понимал, какая сверхзадача перед ним стоит. По сути дела, служение – это сверхзадача, недоступная никому из нас. И когда мы говорим о тех уровнях или о тех требованиях, критериях, которые представлены в Священном Писании, мы говорим о факте, который оставлен нам Иисусом Христом, для того, чтобы мы могли, глядя на Него, изменять свою собственную жизнь, заниматься изменением своей личности, заниматься глубоким, так скажем, укоренением самого себя в истине Священного Писания, с тем, чтобы каждый из нас занимался ростом каждый день. Для меня всегда очень важно, когда я говорю о разных сотрудниках, для меня всегда очень важно убедиться в том, что человек действительно понимает сущность, и у него есть реальный, измеримый процесс изменения. Если это есть, то тогда мы можем реально видеть, хорошо, этот человек может начать сейчас с этого, и дальше мы посмотрим, каким образом он может быть немножечко более влиятельным. У нас есть одно правило, которое мы применяем для всех пастырей группы, всех руководителей разного уровня. Я немножко попозже расскажу вам об устройстве церкви, как она устроена, в смысле устройства руководства церкви. Но мы, как Пресвитерский совет, мы утверждаем абсолютно всех руководителей. То есть руководитель любого звена, он обязательно должен быть проанализирован пресвитерами. И пресвитера могут определить, способен ли он на этот уровень ответственности или нет. Или, может быть, ему нужно еще подождать, или, может быть, он на другой уровень ответственности подойдет. И когда мы измеряем это, одной из наших оценок является следующий вопрос. Мы задаем вопрос тем, кто его рекомендует. Мы задаем вопрос, покажи мне человека, на которого этот кандидат повлиял и сделал его лучше. Покажи реальный плод созидания. То есть, если человек знает много или умеет много, окей, это неплохо. Это неплохо, что он знает и умеет, но это не значит. Иногда люди, бывает, знают очень много, что они претендуют сразу на пресвитерское положение. Но я когда задаю вопрос, а кого вы изменили в жизни? Где есть те люди, которые созидаемы вами, чтобы мы видели их? Нечего показать. И в этом случае это мне говорит о том, что этому человеку нужно начинать с нуля. Нужно быть просто членом домашней группы, и потом, может быть, если он начнет там влиять, то тогда его, может быть, привлекут к тому, чтобы быть помощником руководителя группы. И потом, если он продемонстрирует свою верность, и мы увидим плоды того, что он делает, возможно, он станет руководителем группы. Независимо от его образования и от того, насколько он ярок или умен, или какие-то другие качества у него есть. Причина этого заключается в том, что дело, которое нам верил Бог, оно требует его Божьих правил. Оно требует его подхода для того, чтобы мы могли серьезно созидать и иметь успех. Я сегодня решил посвятить эти две сессии. У меня было несколько разных вариантов, и я бы хотел с вами говорить о других еще вещах. Я решил оставить одну на вечер сегодня. Мы сегодня будем говорить «Христос и наша свобода» на 10 главу 1 Коринфянам. Это больше касается молодежи, но в принципе касается всех. Как разбираться в серых зонах? Как разбираться в том, что, казалось бы, не прописано ясно в Священном Писании? Но достаточно хорошие есть инструменты, которыми мы можем пользоваться. И завтра я буду говорить о силе истины. о том, каким образом истина служит реальным инструментом, влияющим и изменяющим людей, прежде всего нас самих, и потом людей, которые нас окружают. Но сейчас я хотел бы остановиться на библейском руководстве, церковью. Вот. И в связи с этим я хотел отметить три важных принципа, которые касаются руководства. Опять-таки, здесь я сделаю такую ремарку, я должен ее сделать. Здесь есть служители, есть пресвитера здесь. Здесь есть члены церкви просто, здесь есть братья, которые помогают пресвитерам. И я бы не хотел, чтобы вы сегодня уехали отсюда, взяли эту запись, приехали домой и ткнули ее в своему пресвитеру и сказали, вот как надо делать. Понимаете, да, что это действительно сложный процесс, и служителям всем действительно нужно ориентироваться на смотреть и ставить библейскую истину образцом и стремлением к тому, чтобы жить. И если вы стали что-то понимать, но ваши служители еще не совсем это понимают, молитесь о них, чтобы они могли увидеть это сами. Избегайте конфронтации, когда вы начинаете неуважительно разговаривать со служителями, какие бы они ни были, как бы вам ни казалось, что они совершенно не правы. Вам нужно понять, что вы на данный момент не занимаете такого положения, и вам нужно молиться о них и искать, как их исправить, как помочь, как обогатить их подход, как его сделать более библейским. То есть это первое, что я хотел бы, чтобы мы помнили. Я понимаю, что это больше, может быть, относится к самим служителям, но это не вредно знать всем, прежде всего, чтобы вы могли молиться об этом. Если вы зрело будете подходить, это вам не повредит, это принесет пользу. Итак, когда мы говорим о том, что церковь влияет, когда мы говорим о том, что вот этот процесс происходит, и в нем играет огромную роль сама церковь, она созидает самих людей в церкви, она влияет на людей, которые в мире, и она влияет на мир духов, мы говорили об этом позавчера. И вот в этой жизни созидания церкви особую роль играют пастыри, они руководители. Они люди, которым доверено управление вот этим всем процессом, и они должны иметь ясное понимание, принципы, на которых это руководство строится. Мы сегодня коснемся трех аспектов, как я уже сказал. Мы поговорим о важности ясной доктрины, библейской доктрины, мы поговорим о важности библейской цели и поговорим о важности библейской структуры руководства. Начнем сначала с важности ясной доктрины или библейской доктрины. Когда мы говорим о доктрине, это очень интересное явление. Очень многие люди в нашем современном, особенно мире, они не понимают, что это такое. Большинство людей сегодня, христиан, говорят так, что доктрина разделяет. И поэтому они стараются минимизировать доктрину. Они говорят, мы не занимаемся доктринами, мы христианской жизнью занимаемся. Понимаете, да? Речь идет о следующем, что эти люди сознательно не очерчивают сущность того, во что они верят. Если мы возьмем человека, я это сотру, если кому-то еще надо, ту половинку оставлю. Эту сотру. Вот посмотрите. Есть человек, который имеет определенные действия. Вот его действия. Действие человека всегда, абсолютно всегда является результатом его мировоззрения. То есть у человека есть всегда система ценностей, определенная, на основе которой он функционирует. Это мировоззрение откуда-то получено, каким-то образом, из разных источников. Это родители, семья прежде всего, это школа, это общество, это телевидение, это разные-разные источники информации, которые создают mindset, по-английски говорят, или мировоззрение, систему взглядов. Теперь на основе этой системы взглядов человек действует. Когда мы говорим о доктрине, то библейская доктрина, она проникает вот сюда, и она должна убрать все это и здесь построить новую систему ценностей. Так вот, когда человек говорит о том, что доктрина не важна, он просто не хочет честно посмотреть на то, во что же он верит. Он говорит, важно чувство и действие. Так вот, и чувство, и действие рождается из того, во что мы верим. И нам нужно быть честными достаточно с самим собой, чтобы мы могли посмотреть правде в глаза и обнаружить, во что же мы верим. Потому что на основании того, во что мы верим, рождается наш внутренний мир, наши желания, ощущения, наши чувства. И на основании того, тех ценностей, которые мы считаем важными, рождаются наши практические действия. То есть, когда мы говорим о нашей доктрине, нам нужно знать одну вещь. Независимо от того, сформулировали вы ее или не сформулировали, она у вас есть. Беда тех людей, которые не формулируют доктрину, заключается в том, что она у них есть какая-то, но они не могут честно на нее посмотреть даже. И они оправдывают ее действием духа, оправдывает тем, что нам не нужно загонять себя в рамки каких-то законов, каких-то, они говорят, буква убивает, дух животворит. Но в самом деле, смотрите, когда они говорят, что буква убивает, то есть мы не хотим написанного богословия, а дух животворит. Знаете, что это значит практически? Это практически значит, что этот человек не желает быть ограничен чем-то, а просто своими побуждениями души. То есть в результате получается так, что он реальный законодатель доктрины. Он, конечно, это списывает на Дух Святой и говорит, что Дух Святой меня побудил туда, Дух Святой побудил сюда. Это все не подходит. Почему? Потому что Дух Святой уже один раз объективно выразил свою волю в Священном Писании. И только Священное Писание является объективным выражением того, что Дух Святой говорит. Дух Святой может побуждать, Дух Святой может вести нас куда-то, но мы можем это определить только с точки зрения, проверяя это через то, насколько это Священное Писание поддерживает или не поддерживает. Смотрите, очень глупо, когда человек хочет пойти и сделать грех, глупо искать волю Божию. Понимаете, да? Воля Божия уже однажды открыта по этому вопросу. Это нельзя делать. Опять-таки, мы говорим о важности четкой доктрины, о важности библейской доктрины. К сожалению, мы в нашем российском опыте, мы не имели прецедента, не имели исторического опыта формулирования доктрины. У нас богословие было, безусловно, но оно никогда не было написано, мы никогда его не проанализировали толком. Это происходит в результате двух факторов, двух действующих сил. Первая из них заключается в том, что мы все выходцы из православия. Я имею в виду русский баптизм, из православия родился. В православии очень сильно развит мистическо-суеверный элемент. Это означает, что люди гораздо больше чувствуют, чем думают. Здесь есть, конечно, большие исторические предпосылки, связанные с этим, если мы будем изучать историю православия, историю католицизма и возникновение реформатского движения. Оно связано очень тесно все с вот этим, с этой установкой внутренней. Теперь, когда возникли первые церкви, евангельские церкви, в том числе и среди немецких меннонитов в Южной Украине, вот, и потом на Кавказе, в Тифлисе, то когда возникли эти церкви, они возникли не столько от богословского несогласия с православием, сколько от практического несогласия с жизнью православных. Потому что православные очень мало уделяли внимания благочестию, и поэтому можно было видеть там пьющих священников и разных-разных людей, исповедующих христианство, но не живущих так. И поэтому люди, если вы почитаете вероучение первых, первое вероучение русских баптистов, которые в такой еще неоформленной форме были записаны, они были записаны, они касались в основном вопросов практики. Не нужно крестить детей, нельзя там пьянствовать и так далее. То есть вопросы, связанные с практическими аспектами. А корень богословский не был проанализирован, и они не способны были, понятно. У них не было даже у многих способности читать. Иван Рябошапка научился читать ради того, чтобы читать Библию. То есть речь идет о понятном процессе. И теперь мы, когда мы вышли оттуда, и мы унаследовали это, и некоторые люди говорят, ну, если мы сейчас все это, если мы сейчас скажем, что нам нужно ясно сформулированное богословие, мы что ж тогда, мы перечеркнем отцов наших, которые ничего не умели, а просто так, Рябошапка неграмотный был, проповедовал, люди каялись. Да, Рябошапка выполнял свою роль, свою задачу, он так мог только. И те, кто были после Рябошапки, переживали жесточайшие гонения сначала от православия, потом от коммунистов в течение долгих лет. И понятно, у них не было возможности, чтобы заниматься какими-то ясными формулировками. Они просто выживали. Но когда пришло время для того, чтобы мы могли посмотреть назад и посмотреть на нашу ответственность сегодня, мы, открывая Священное Писание, должны ясно понимать, что доктрина играет очень важную роль. Когда мы говорим об этом, прежде всего, доктрина должна быть библейской, то есть она должна исходить из Священного Писания. То есть мы должны искать максимально того, чтобы наши верования, наши принципы формулировались Писанием. Конечно, это немножко сложный процесс. Для того, чтобы это делать, нужно, во-первых, знать хорошо Писание сначала. Знать его в оригинале, знать его действительное значение. Во-вторых, нужно уметь объективно смотреть и отмечать, что же действительно ясно, принципы истолкования Писания. Вот почему я в своей жизни, в своем пути познания Бога и служения отмечаю несколько таких точек, и одной из точек была моя встреча с Джоном МакАртуром. Не потому, что Джон МакАртур какой-то там ангел с неба, супер человек или еще там что-то. Просто я столкнулся с таким... Я учился тогда в библейском колледже в Алабаме. Вот. Почему я туда попал? Я попал туда, потому что я искал решение своих проблем. Я рассказывал вам вчера или позавчера о том, что я участвовал в служении очень много, и я не видел реального инструмента, авторитетного, способного действительно влиять на людей. Я решил поехать учиться в Америку. Это было тоже такой шаг веры. У нас не было там ни спонсоров, ни никаких практических оснований для того, чтобы там быть. И Бог провел таким путем. Но самая большая беда заключалась в том, что когда мы прошли все эти трудности, и я стал понимать, что ради чего я все это вложил, я увидел, что этот колледж не дает мне очень много. Кстати, это очень важный вопрос. Я вчера разговаривал с некоторыми людьми, и они мне говорили о том, что расплодилось сейчас бакалавров всяких разных, столько, которые несут себя, а толку от них нет. Раньше ж думали, если будет Библшуле, то это все будет. Все будет решено. А сейчас этих шулей столько стало, только Библь там мало. Это был один из основных вопросов, который меня волновал. И потом, когда я поехал в семинарию, где Джон МакАртур президентом является, для меня это не было что-то. Я вам откровенно скажу, к моему, может быть, стыду, но к тому времени, когда я с ним встретился, я не прочитал ни одной его книжки. Меня люди спрашивают, ты что, не читал Джона, ты что, не знаешь такого проповедника? Не знал, серьезно. То есть я подходил абсолютно непредвзято. Для меня он был один из многих. Но когда я пришел в семинарию и познакомился с их программой, я увидел такой элемент, что первое, с чего там начинали нас, так скажем, воспитывать, штудировать, начинали с простой вещи. Нам просто очень так методично и настойчиво вдалбливали греческий и еврейский. Я не мог тогда понять, для чего что-то и как. А мне объясняли, что без этого ты не сможешь знать Библию достаточно глубоко. Ты можешь поверхностно понимать очень много. Ты можешь контекстом знать многие аспекты того, что говорит Писание. Но если ты хочешь действительно серьезно анализировать доктрину, ты должен знать гораздо глубже. После этого нас обучали принципам истолкования Писания, экзегетика, герменевтика. И всю оставшуюся четырехлетнюю мою семинарскую жизнь мы изучали книги Писания на греческом и еврейском. Экзегетика послания к Римлянам, экзегетика послания к Галатам, экзегетика Исаии, экзегетика Второзакония, экзегетика малых пророков, экзегетика пастырских посланий и так далее. То есть это реальная практика, когда ты берешь текст и его изучаешь глубоко, и ты учишься вместе с преподавателями, преподаватели тебя учат это делать. Вот по сути дела, почему мы говорим о том, что доктрина должна быть библейской, то есть должно быть достаточно глубокое проникновение в текст Священного Писания. После этого, когда я еще учился, так сложилось, Бог так привел. Меня стали просить люди, там, русские церкви в округе, о том, чтобы я мог помочь им научиться пользоваться Писанием и проповедовать. И мы сделали это школу библейского проповедования. Она была, первая школа была в Лос-Анджелесе, потом я провел такой же курс в Сакраменто, там люди были из всех Южной Калифорнии, Центральной Калифорнии. Вот. И потом, в конце концов, мы основали эту же школу в той церкви, где я сейчас несу служение. И к тому времени, когда она уже была основана, где-то в 2002-2003 году, со мной связались люди из мастер-семинарии, где я учился, и сказали, вот мы пробуем объединить разные школы, которые сфокусированы на экзегетике Писания и экспозиционной проповеди. И хочешь ли ты быть одним из соучредителей или основателей этой организации? Ее тогда назвали, одним названием была такая Strategic Training Resources, STR. Вот. И потом она переросла, она превратилась в то, что сегодня известно как TMAI, The Masters Academy International. И эта организация, она включает в себе центры по подготовке служителей, они разного уровня, от семинарии, которые на глубоком, на высоком уровне работают, как семинария в Самаре есть, может быть, слышали. Здесь вот Володя Дубинский из этой семинарии, он там преподает, кажется, проповедь. И он закончил ее, вот, до таких простых сравнительно школ, которые берут несколько, может быть, меньший уровень или не имеют таких глубоких целей или академических, может быть, целей, больше тренирует людей, которые практически работают в разных аспектах, и между ними многое. Вот это каким образом я познакомился с центром по подготовке служителей, который здесь. IBTC он называется, да? По-английски IBTC он почему-то. Вот. По-английски по-другому. Таким образом, когда мы говорим о серьезном отношении к Священному Писанию, я думаю, что у вас здесь есть та точка, где вы можете научиться. Я не знаю, может быть, здесь есть еще другие школы в Германии. Библшули. Может быть, какие-то есть хорошие, вполне возможно. Но я вам хочу сказать, что программа, которая представляется здесь, она сфокусирована на тренировку людей, на работе, на то, чтобы они работали с текстом Священного Писания. Поэтому, если у вас есть возможность когда-то самим учиться или послать кого-то сюда, я думаю, что это будет один из таких правильных шагов или правильное вложение. Скажите, пожалуйста, кто учится в IBTC? Кто из присутствующих здесь? Вот, достаточно много уже. По-английски говорят, it's preaching to the choir. Не понимаете, что это проповедовать хору. Проповедовать хору в английском или у американцев, это проповедовать тем, кто уже все знает. Они же и так здесь каждое собрание. Поэтому надо проповедовать не верующим, а хору. Окей, доктрина должна быть библейской. Несколько текстов Священного Писания. Малахии 2:7, мы вчера говорили, ибо уста священника должны хранить ведение и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. То есть это наша первая задача. Мы должны показать людям структуру библейской истины. Уста священника должны хранить ведение и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Мы не просто говорим о Боге, мы говорим о том, что Бог хочет, и мы представляем сознательную, ясную конструкцию, которая помогает нам, структуру, которая помогает людям жить. Итак, важность библейской доктрины. Доктрина должна быть библейской. Второе, доктрина должна быть ясной. Это еще один вопрос, о котором мы уже немножечко, затронули. Некоторые люди сознательно отвергают возможность ясной доктрины. Например, когда один проповедник выходит и проповедует одно, и второй проповедник выходит и проповедует второе, а третий приходит и проповедует вообще что-то, что перечеркивает и первого, и второго, то некоторые люди говорят, вот какой чудесный букет в Божьем, вернее, какие разные цветы в Божьем букете. Ну, в самом деле, это очень плохая аллегория. В действительности происходит следующее. Посмотрите 1 Коринфянам 14 глава 8 стих. «Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?» То есть, если вестники Господа Саваофа отсюда, один вещает одно, другой ему перечит, а третий перечит о обоим, кто станет серьезно относиться к тому, что говорят отсюда? Но здесь мы сталкиваемся с проблемой, а кто же из этих троих прав? И никто не хочет согласиться, а почему ты прав, а не я прав? А почему они правы, а не мы правы? То есть все переходит на человеческий уровень. И поэтому люди склонны к такому варианту, когда они говорят, ну, ты так думаешь, а я думаю вот так, а он думает еще как-то. Так вот, задача служителя, о котором сказано, уста священника должны хранить ведение, заключается в том, чтобы он мог понять, что думает об этом Бог. Ну, люди скажут, а где ж нам взять такие средства, что знать, что думает об этом Бог? Оказывается, Бог оставил нам Священное Писание для того, чтобы мы могли знать мысли Божии, или Его истины, или Его идеи, или Его подходы. И Священное Писание, оно достаточно для того, чтобы передать нам мысли Божьи. Интересная вещь. Посмотрите, несколько текстов связаны с этим. 1 Иоанна, 5 глава, 13 стих. «Это написал я вам, верующим, во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Посмотрите. Написанного Иоанном достаточно, чтобы верующие люди имели ясную уверенность в факте своего спасения. Нас постоянно пытаются убеждать разные люди, в том числе и православные богословы или сторонники православия, в том, что мы не можем быть уверены. Почему? Потому что, да кто ж его знает? Ты что, присваиваешь себе индивидуальное право непогрешимого толкования Писания? Они говорят, только церковь как целая, великая церковь в веках. И когда они говорят церковь как целая, очень трудно понять, что имеется в виду конкретное. Только она может быть авторитетной истолковательницей Писания, и только тогда она может определить. И она никак не может определить, поэтому до сих пор они так и думают, я надеюсь, что я спасусь. Но здесь написано по-другому. Здесь написано, слушайте как, это написано. Это написал я вам, верующим, во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Это очень важный текст, но я хочу остановиться только на одном штрихе его. Он говорит о том, что написанного достаточно для того, чтобы иметь уверенность. Это говорит о том, что Библия выразила Божью истину с такой степени точности, которой достаточно, чтобы знать. Например, когда люди спрашивают, когда вы спрашиваете у меня, или кто-то подходит ко мне и спрашивает, где ты живешь? Я говорю, в Ванкувере. И вам этого достаточно. Но в действительности я не совсем в Ванкувере живу. Действительно, я живу, есть такая часть Ванкувера, которая называется Orchards. Но это даже этого, может быть, ни о чем не говорит. Я живу на определенной улице, и определенный номер дома есть. Но вам это не интересно. Для того, чтобы вы могли иметь представление о том, кто я и откуда, вам достаточно, что я живу в Америке, и там есть такой город Ванкувер. Кстати, это не канадский Ванкувер, а американский. Однажды люди ехали к нам, и они улетели не в ту страну. Купили билет в Ванкувер. Речь идет вот о чем, что нам для функциональных качеств или для функциональных задач нам совсем не обязательно знать точку долготы и широты, где я живу. Нам достаточно иметь общее представление, что это такой-то город. Когда я ехал сюда, я говорил людям, я еду в Берлин. А потом мне сказали, что это не совсем Берлин, а мы остановились там какой-то, забыл, как он называется у вас там этот, его даже не выговоришь по-русски. Ну, какой-то поселок возле Берлина. Да, вот так. Вот туда. То есть ясно, но людям это не интересно, мне даже не интересно, я даже толком не знаю, где я живу. Но общее представление о том, что речь идет о Берлине, вполне достаточно для меня и для людей, которые этим интересуются. То есть уровень усреднения, approximation по-английски, достаточный, чтобы понимать. Поэтому Священное Писание пишет, этого написанного достаточно для того, чтобы мы знали доктрину в достаточной степени, чтобы спаслись и жили. Но нам, служителям, нужно, это наша ответственность, чтобы мы изучили и чтобы мы вместе могли посылать одну идею, одно послание людям. Иначе, если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Это, казалось бы, разумно, да? Но если вы попробуете это делать, вы сразу встретитесь с огромным количеством трудностей. Вот смотрите, вот это черное поле, да, в котором нет ничего. И вдруг на этом черном поле появляется ясно очерченная доктрина. Окей, казалось бы, ну чего проще, да, ну мы сказали, что мы верим, вот это правильное, а это неправильное. Понятно, да, вот это же и имеет смысл ясно очерченная доктрина. В этом-то и смысл, когда мы говорим, вот это правильно, а это неправильно. Но здесь возникает проблемка. Проблемка возникает в том, что вот здесь есть люди, которые начинают предъявлять претензии. Это ж как, вы правильные, а мы неправильные? Вы даже им ничего не сказали еще. Вы не занимаетесь пропагандой и объяснением того, что они неправильные. Вы просто сами для себя определили. Вот это правильно, это неправильно. И вы просто сами живете, стараетесь жить так, как правильно. Но живя так, как правильно, вы невольно бросаете тень на тех, кто рядом. И посмотрите, люди, которые вот здесь, они не сильно отличаются от тех, которые здесь. Они всего лишь вот сразу за границей здесь, за бортиком. И поэтому им очень уж обидно. И они говорят, ну, святоши, ну, вы, конечно, вы особенные у нас. И это давление иногда бывает достаточно сильным. Нам это пришлось пережить и приходится переживать очень часто. Когда люди пристают к нам, совершенно мы их не трогали никогда. Я вам сказал вчера или позавчера, что в церквях вокруг проводят членские собрания по поводу того, что вот здесь у нас. Но вы проводите членское собрание по тому, что у вас там. Это же ваше дело, ваша ответственность перед Богом. Мы никого не трогаем, не пропагандируем, что кто там прав, кто не прав. Но мы, переходя перед Богом, мы ясно понимаем, что мы должны сказать людям, вот здесь граница истины. Я помню, я когда-то провел семинар о католицизме в церкви. Это был первый или второй год моего служения только. И я удивился, ко мне подошли несколько людей. Ты что, это православных в ад отправляешь? И так антагонистично, так воинственно подошли. Хотя я никого в ад не отправлял. Я всего лишь взял и сравнил доктрину православия с тем, что, или католицизма с тем, что говорит Священное Писание. Я абсолютно не говорил о людях, о православных или католиках, или еще других людях. Я просто говорил о том, что есть граница истины. Ну, допустим, нам станет жалко этих людей. И мы скажем, ну ладно, ну давайте мы их пожалеем, давайте мы включим их тоже сюда. Мы просто раздвинем рамки, чуть-чуть шире будем сердцем, будем вмещать всех. Кстати, вмещать нужно этих людей тоже, но это не говорит о том, что они исповедуют правильную доктрину. Мы их любим, мы должны снисходить к ним, заботиться о них и так далее. Но мы не можем сказать на черное-белое. Ну, как вы думаете, вот такой шаг решит проблему или нет? Не решит, потому что здесь же тоже есть люди. И их даже больше еще становится. То есть практически мы сталкиваемся с серьезной проблемой, со стратегической проблемой. И когда люди видят это положение, то они тогда приходят к другому варианту, к варианту, который типичен для нас. Вот посмотри, как выглядит доктрина многих. Пожалуйста, Андрюша, включи своим быстрым компьютером. Включи, что-то у тебя нет, ты дальше, вот так. Непонятно что. Вот здесь где-то вроде бы чуть-чуть серее, чем здесь, да? Ну, это здесь вот компьютер немножко испортил. У меня в оригинале вообще нет этой грани даже. То есть вот здесь есть черное пятно такое, ну, более темное, и оно постепенно-постепенно сходит на нет. И вроде бы мы говорим, ну, этот, ну, да, уже совсем далеко, да. Вот, а здесь туда совсем верующие. А потом, когда мы идем, а вот этот верующий он или нет? Ну, вроде как бы верующий еще, да. А этот, да вроде тоже еще, а здесь, да тоже вроде еще. А потом мы уже, смотря с какой стороны посмотреть, отсюда посмотреть, вроде бы он верующий, а отсюда посмотреть, нет, уже не верующий. Что-то они мне не нравятся. Итак, важность ясной доктрины. То есть, когда мы говорим о библейской доктрине, мы говорим о фактах, с которыми мы должны понимать, что это мы будем переживать давление, если мы уйдем от вот этой размытости и расплывчатости, мы действительно должны быть способны стоять и переживать давление, испытывать давление. И самое большое, с чем я сталкиваюсь, в себе самом, и особенно в людях, которые следуют за мной, что у них не всегда хватает зрелости правильно реагировать на тех, кто нападает. И вот это один из важнейших элементов, которому нужно нам учиться. Но есть еще второй очень важный вопрос. Важность библейской доктрины. Первый – важность библейской цели. Второй. Ну, казалось бы, все мы идем в небеса. Все понятно для всех. Тем не менее, как мы говорили вчера о том, что нам нужно, наша задача заключается в том, чтобы быть как можно более практичным в нашем учении, в нашем лидерстве, в нашем истолковании и так далее. То есть нам нужно не просто говорить, что все мы идем в небеса, а нам нужно практически показать, как идти в небеса, что мы делаем для того, чтобы идти в небеса. Здесь я вам покажу еще одну иллюстрацию. Вот мы видим, люди бегут. Опять-таки, это из-за того, что компьютер медленный, они бегут медленно. Вот, вообще, они в оригинале бегут быстро, а два даже застыли здесь почему-то. Никак не могут расшевелиться. Ну, тормоз просто. Окей, ну вот кажется так, что эта вся толпа бежит в одну сторону. Но на самом деле это иллюзия только. Это просто так случилось, что в какой-то точке они вот пересеклись и бегут в одну сторону. Но как только ситуация чуть-чуть поменяется, они начинают бежать в разные стороны. Ну, здесь опять плохо видно, да. Ну, в общем, убегает. И в конце концов остается один. Один, который бежит, этот второй он должен был уже пропасть, по идее. Не знаю. Опять-таки, это, наверное, еще дозовский компьютер, да? Или Макинтош, может быть. В конце концов остается один, и по замыслу следующее, что он в конце концов сгорает от того, что нажми там еще раз нажми. Вот, он в конце концов сгорает, его прихлопнули этим самым кирпичом. И опять-таки этого синего не должно быть, это все издержки, ну, немецкого компьютера. Я почему немецкий, он просто там по-немецки все написано, когда я его открыл там у Андрея такой. Это верный просто. Ну, вы поняли замысел, да? В моем компьютере это работает очень хорошо. Замысел какой, что они бегут вроде бы, казалось бы, вместе, но потом они просто разбегаются в разные стороны, потому что каждый из них имеет свою точку зрения, свое видение, свою жизнь. И в конце концов один бежит, и как это известно, многие, он сгорает просто. Он не может дальше это тянуть, и он просто бросает все это дело и падает. Поэтому, когда мы говорим о ясности цели, все должно начинаться с цели. Я думаю, что второй слайд у нас лучше получится немножко. Должно начинаться с одного человека, который имеет ясно выраженную цель. Не просто она у него в голове, а он ее ясно выражает. У него ясный взгляд, который он ищет из того, чтобы он был в максимальной степени соответствовал Священному Писанию, отражал истину Священного Писания. И потом появляются люди, которые видят его цель, и они согласны с тем, что эта цель действительно правильная. И они присоединяются не к человеку, а к цели, которая заявлена. И тогда они, в свою очередь, становятся носителем цели для вот этих людей. Которые то же самое, они соединяются целью, не том, что этот хороший человек, а цель, которая ясно представлена, она объединяет. И так это движется дальше и дальше. С новые уровни людей, новые уровни понимания этой цели, и становится мощная группа людей, которая может бежать. Кстати, все остальные тоже должны бежать. Не только один. Этого одного точно кирпичом прибью. Возникает ощущение того, что он бежит, а остальные все затормозили. Но если бы, да, процессор компьютера, это просто маленький компьютер, и видно, у него он не рассчитан на то, чтобы графику хорошо крутить. Вот. Если бы мы видели это так, как оно должно, то есть вся вот эта масса людей, она движется, у них есть энергия. И все они зажжены целью. Да, кто-то один, конечно, появляется всегда носитель цели. Тот, который сформулировал ее. Она, может быть, еще отрабатывается, она обогащается, эта цель в процессе. Но это очень важная часть, очень важный элемент, чтобы все было завязано не на человеке, а было завязано на ясно выраженной цели, к которой потом присоединяются другие и другие люди, которые начинают двигать. Смотрите, вот эта церковь. Очень часто церкви наши похожи на вот ту толпу неорганизованную, которая была представлена раньше. Люди, которые вроде бы бегут сейчас вместе, но чуть-чуть поменялись условия, и они разбежались в разные стороны. Причина этого заключается в том, что нет ясно выраженной цели, которая бы объединяла всех. Проблема людей, почему они не имеют цели, несколько проблем. Первая проблема заключается в том, что люди часто не привыкли вообще формулировать цель ясно, точно так, как они не привыкли формулировать доктрину. Второе, как только ты сформулировал ясно цель, то тогда люди, они могут посмотреть на твою цель и сказать, нам туда не надо. И кто-то за тобой не пойдет. И поэтому нам хотелось из желания быть так более включающими в себя или в свою структуру все больше и больше людей, исходя из этого, мы часто не ставим совсем ясную цель. Думая, ну хорошо, если я поставлю цель ясно, то тогда вот эти, они не пойдут со мной, и эти не пойдут со мной. Окей, ну тебе нужно быть честным, они ж не хотят с тобой идти. И значит, если ты будешь оставаться с ними, вы не будете идти, вы будете просто возвратно-поступательные движения совершать где-то круговые в той местности или в том регионе, где вы находитесь. Но вы никогда не будете двигаться. Как только вы начали двигаться, если ваше движение ясное, глубокое, продуманное, вы кого-то потеряете. Мы в нашей церкви, когда я только начал служение, причем я начал его не просто так, что вот я набился туда к ним, и я протянул туда какую-то линию, которую никто не хотел. Когда меня приглашали, я ясно объяснил до деталей, во что я верю, как я вижу философию служения, как должна развиваться церковь. И я объяснил всем, вот посмотрите внимательно, изучите и скажите, надо вам туда или нет. Если вам не надо туда, мы пожмем друг другу руки, и вы идите туда, куда вам надо, а я пойду туда, куда я вижу, где действительно, как Священное Писание нас движет. Все согласились. Совет служителей согласился. Я попросил, собрали общебратское, все согласились. Попросил представить возможность на членском объяснить все то же самое. Не было ни одного против. Но как только мы начали двигаться действительно конкретно, как только начались первые изменения, и мы старались их делать максимально мягко и гладко, насколько это возможно, так, чтобы не где-то острые углы так обходить, чтобы их не заострять там, где можно не заострять. За первый год мы из 260 членов, я принял, мы потеряли где-то 90. То есть 90 человек ушли. Причина в простом, это вполне объяснимо, это вполне ясно. Как только вы сформулировали ясное движение и начали двигаться, так сразу некоторые из людей поняли, что они туда не хотят. Они хотят в другую сторону. Просто пока вы ясно не движетесь, они думают, что вы пойдете в ту сторону. А эти думают, что вы пойдете в эту сторону. Вот почему некоторые служители, они так периодически двинутся сюда, потом двинутся сюда, потом чуть-чуть сюда, потом чуть-чуть сюда, так, чтобы все были счастливы. Беда только в том, что они ж не двигаются никуда. Но есть здесь положительная сторона. За этот же год 90 человек ушло, 120 пришло. Потому что появились люди, которые увидели, а, вон движется туда, так мне туда надо. И по мере того, как если вы будете последовательно двигаться, ваш курс будет ясен людям. Кто-то будет недоволенным, кому-то он будет не очень нравиться. Но всегда человек подойдет, и он ясно посмотрит, окей, ясный курс, ясное направление движения. И он может решить, нужно ли ему двигаться туда или не нужно. И постепенно собирается все больше и больше группа людей. И то, что вы видели вот на этом диске, который я привез о Рождестве, то это результат многих лет формирования людей, которые складываются потихоньку. Это не то, что появилось вот сразу. Это постепенное формирование, развитие людей. Итак, важность библейской цели. Когда мы говорим о цели, мы сталкиваемся с таким явлением. Мы говорим о том, что каждый из нас должен ясно очертить конкретную, ясно выражаемую цель. То есть мы говорим о служении церкви, и оно должно иметь цель. Я как-то давно, несколько лет назад, начертил эту схему, и я ее делал еще по-другому. Здесь вот служение церкви, а я делал еще сравнение с работой университета. Какая цель университета? Готовить специалистов, да? Как будут измерять эффективность университета? качеством специалистов, которые, количеством и качеством специалистов, которые он производит. То есть вполне измеряемая цель. Здесь есть совет директоров, попечительский совет университета. И попечительский совет университета, он обеспечивает процесс, который позволит достигать эту цель. Теперь, когда мы говорим о церкви, очень часто в церкви это не понимается. В церкви не понимается цель. Цель Господа славить и грешников спасать. Чаще всего общая, достаточно общая цель. Это правильная цель. Нам нужно Господа славить, и нам нужно грешников спасать. Вопрос только, как Господа славить и как спасать грешников. Священное Писание говорит об этом. Нам нужно иметь более четкую, более ясную цель. Вот поэтому одним из элементов моего обращения к церкви или определения движения церкви было определение цели. Мы ее определили следующим образом. Посмотрите, пожалуйста, на несколько текстов, которые мы уже читали. Колоссянам 1 глава, 28 стих, которую мы проповедуем, Павел говорит, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Вот смотрите, Павел говорит, его цель. Он проповедует, вразумляя и научая, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Это ясная цель. Окей, есть еще другие тексты, которые помогают нам определять цель. Послание к Ефесянам, 4 глава. С 11-12 стиха. Мы подробно эти стихи разбирали вчера, поэтому, или позавчера, поэтому я не буду все это читать до 16-го. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению или снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова. То есть задача служителей, пастырей и учителей – снаряжать святых, чтобы они могли служить, созидая тело Христова. В этом ясный план, ясная цель. Вот моя цель как пастыря, цель любого служителя – снаряжать святых, чтобы они созидали тело Иисуса Христа. Поэтому на основании этих и других текстов мы пришли к тому, чтобы определить цель нашей церкви. Это все знают, мы повторяем ее много раз, мы печатаем ее в наших документах многих. Цель нашей церкви, нашего служения выражена следующим образом – зрелые и радостные дети Божьи, созидающие церковь и влияющие на мир. То есть, когда мы говорим о том, какая цель перед нами, и вот здесь, для того, чтобы эта цель достигала, здесь есть определенный процесс, сейчас он появится, я думаю, здесь, эффективный процесс служения церкви. То есть, нам нужно организовать процесс служения церкви так, чтобы он был направлен к тому, чтобы генерировать нашу цель. Поэтому, если мы решили, мы остановились на этой цели, она помогает нам отсечь все то, что нам не надо. Сейчас американская промышленность переживает сложные времена, и они занимаются сокращением разных структур, которые не помогают им достигать максимальной пользы или максимальной эффективности. Может быть, вы слышали, General Motors есть такая компания, которая делает машины, делает автомобили. Вот. Они недавно закрыли заводы Pontiac. Они делали Pontiac. Закрыли они эти заводы Pontiac. Почему? Потому что они увидели, что они не позволяют им эффективно достигать цели. Задачу, которая поставлена советом директоров этого завода, то есть они анализируют, мы делаем вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Они теперь смотрят, окей, что из этого неэффективно? Окей, вот это неэффективно, мы сократим это. Люди, которые занимаются бизнесом, они очень четко мыслят. Они очень ясно понимают. Они, конечно, понимают, что там останутся семьи без работы, там останутся города целые вымирают иногда, закрылись заводы и все. И там эффект домино вот, движется дальше. Но их это не беспокоит. Их задача, которую поставил совет директоров, обеспечить достижение цели. Какая цель? Прибыль держателям акций. Прибыль владельцам. Поэтому менеджеры просчитывают всю эту систему, и они смотрят, окей, от этого откажемся, это внесем, это сделаем. Нам нужен процесс этот эффективный, чтобы достигалась цель. То есть они движимы целью. Теперь, когда мы говорим о том, что мы ясно имеем цель, это помогает нам отсортировать, что у нас может быть в этом процессе, от чего нам не надо. Церкви занимаются сегодня всем, чем угодно, самыми разными делами. И некоторые из них хорошие, некоторые менее хорошие, некоторые совсем не хорошие. И если мы будем говорить, вот это плохо или вот это плохо, ну, например, нужно ли при церкви раздавать гуманитарную помощь? И здесь можно много дискутировать об этом. Это плохо, это хорошо, это не очень хорошо и так далее. Но если руководители этой церкви будут движимы целью, ясно пониманием цели, то они тогда ясно поймут, когда нужно помочь кому-то материально, а когда это повредит. То есть это не может быть просто программа. О, гуманитарка пошла, давайте гуманитарку раздавать. О, здесь фильмы Иисус привезли, давайте фильм показывать. О, здесь еще какие-то брошюры привезли, давайте их раздавать. Если мы движем так, то мы просто движемся за волнами. Волна пошла сюда, мы под нее пошли. Волна пошла сюда, мы пошли под нее. Эффективный процесс служения церкви должен организовываться относительно цели, которые у нас поставлены перед нами. Итак, у нас, это если мы покажем цель нашей церкви, она начинается с того, что эти люди должны быть детьми Божьими. То есть первое – это спасение людей, то есть чтобы они стали детьми Божьими. Когда мы говорим «зрелые, радостные дети Божьи, созидающие церковь и влияющие на мир», это что-то конкретное означает. То есть первое – дети Божьи, речь идет о спасении. Второе – теперь если это дети Божьи, мы говорим о том, что наша задача заключается в том, чтобы они были зрелые, они возрастали в зрелости. И мы в прошлый раз мы читали подробно, помните, кто такие зрелые люди? Мы ясно даем определение этого. Зрелые люди – это созидающие свою жизнь в уподоблении Христу. Там можно уже перелистать, да, окей. Если она так постепенно входит. Созидающие свою жизнь в уподоблении Христу. Вот это, то есть мы даем определение, что такое зрелые. Речь не идет о том, что он 20 лет в церкви. Речь идет о том, что он созидает свою жизнь. На основании чего мы это делаем? Ефесянам 4 глава 13 стих. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Вот это наше основание. Дети Божии, они должны быть зрелые. Мы занимаемся тем, чтобы их взращивать в зрелости. 2 Коринфянам 3:18 написано, «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Процесс реального преображения в характере Иисуса Христа, в зрелости Иисуса Христа. Окей? Речь идет о втором качестве. Первое качество – дети Божьи, первая цель. Второе – они должны быть зрелые. Третье – чем более зрелые они становятся, тем больше радости и удовлетворенности в их жизни должно быть. То есть, когда мы говорим о том, что эти дети Божьи зрелые, мы хотим, чтобы они были радостные, чтобы они были счастливы в своем браке. Чтобы они были уверенные в жизни, не самоуверенные, а уверенные в Боге. Чтобы они знали, как преодолевать трудности, искушения. Чтобы они способны были противостать различным проблемам, которые встречают их в жизни. Радостные – это имеющие уверенность и удовлетворение в Боге. Вот посмотрите, харизматические церкви в большой степени процветают, Или имеют многих людей, так скажем, по причине того, что люди жаждут радости. И им предлагают там радость, но эта радость, она более поверхностная. Это радость, которая не проникла в глубину. Вот почему, когда мы говорим о том, что мы хотим сделать людей радостными, мы делаем оговорку. Эта радость заключается в уверенности и их удовлетворенности в Боге. Это не просто эмоциональный всплеск чувств. Это внутренний мир. Мир, о котором мы читаем, посмотрите, Филиппийцам 4:4. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». 6 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением Открывайте ваши желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Вот какую радость мы ищем. Вот какую радость мы воспитываем в людях. То есть их нужно научить определенному правильному пониманию библейской реальности, пониманию жизни, чтобы это перешло на уровень их внутреннего успокоения. Чтобы это перешло на уровень их сущности, внутренней жизни. Чтобы они могли доверить Богу с благодарением. Чтобы они могли обрести вот этот мир Божий, который превыше всякого ума. Чтобы он соблюдал их сердца во Христе, чтобы он хранил их от шатаний, от переживаний, от напряжений внутренних. То есть мы говорим о реальных формах, не просто о всплеске. Зрелые, радостные дети Божии. Теперь смотрите. Очень часто люди подходят и говорят так: мы хотим, чтобы наша церковь евангелизировала. И мы хотим, и наша церковь евангелизирует. Но для того, чтобы она евангелизировала, для того, чтобы мы дошли вот сюда, мы начинаем сначала отсюда, потом мы идем сюда, потом мы идем сюда, и потом я хочу, чтобы этот человек созидал церковь. Библия так говорит. То есть он не просто должен быть спикером, оратором, который ходит и говорит людям о том, что надо покаяться. Если человек говорит людям, надо покаяться, но сам несчастен во Иисусе Христе, не зная, что такое счастье во Иисусе Христе, то у него мало шансов в том, что он будет эффективным служителем. Потому что зачем же делать человека несчастным, если я сам несчастен? Если я говорю, приходите к Иисусу Христу, и вы будете вместе со мной вот так вот нервничать, унывать и так далее, со всеми теми вещами, которые есть у меня. То есть христианин, он должен быть зрелым и радостным, он должен быть Детем Божьим, зрелым и радостным человеком, который растет во Иисусе Христе, отображает характер Христа. Речь не идет о том, что он достиг уже 100% высот, но он знает вкус этого, он знает, что это такое, у него есть реальная практика. И очень важно, ребята, что они должны созидать церковь, эти люди. Созидать церковь – это значит, что они не просто люди, которые деятели, а у них есть менталитет созидания. То есть они ясно понимают, что ему надо созидать. Мне приходится сталкиваться с людьми, даже вот здесь приходят некоторые братья и сестры, задают вопросы, говорят: ну посмотри, брат Алексей, вам-то хорошо, у вас там все налажено в церкви. А у нас вот это не так, и вот это не так, и вот то не так в служении. И поэтому, и мы уже говорили на членском, мы говорили служителям, мы уже пытались даже переделать это, отменить это, мы уже даже группировку собрали для того, чтобы протолкнуть нашу идею, и ничего не получается, и так далее. Есть один очень важный элемент, который отсутствует в таком подходе. Если вы видите, что в вашей церкви что-то не так, начинайте не с борьбы с тем, что не так, а с утверждения того, что так. Прежде всего, начните с созидания своей собственной души. Вы знаете, что и в нашей церкви много не так. И кое-что я уже вижу, что не так, но еще пока мы не дошли для того, чтобы переделать. А кое-что даже еще и не вижу. Еще нужно время моего собственного развития, чтобы увидеть, что что-то не так. Речь идет о том, что мы всегда будем находиться в процессе улучшения, изменения, уточнения церкви. Но нам нужно этот процесс ясно понимать, что он должен быть всегда созидательным. Окей, если вы созидаете, и у вас дух созидания, и вы созидаете свою душу, и созидаете людей, и вы строите их в Иисусе Христе. И об этом много написано в Писании. Если вы созидаете, и вы сталкиваетесь с ситуацией, когда вас выкинут из церкви. Окей, здесь вы уже ничего не можете сделать. Понятно, вы хотели созидать, вы ни с кем не воевали. Бывает иногда так. Но если вы приходите и говорите: ты не так, вот так или не так. Это не дух созидания, там нет духа созидания. Эти люди, они только услышали вас, они уже сразу от одного тона, вы еще не сказали ничего, от блеска в глазах, они уже сразу заняли позицию обороны. И уже какого-то шанса улучшить что-то там нет вообще. И они действительно в чем-то неправы, скорее всего. Но беда заключается в том, что созидание не получилось. Помните, я говорил вам о том, что у нас в нашем городе 5 или 6 церквей, совета церквей, и их размер там 20-30 человек, самая большая 70. Но если бы они даже все собрались, это получится не очень большая церковь. Причина, почему их много, заключается в том, что они не имеют духа созидания, у них есть дух борьбы за истину. И так как у них нет ясного понимания, как же дойти до истины, а каждому что-то кажется истиной, а он хочет за нее бороться, и поэтому у них там осталась одна борьба, и нет созидания. Или много борьбы, но очень мало созидания. То есть это очень ваша важная задача, менталитет созидания, атмосфера созидания. Нам нужно искать, чтобы в церкви была созидающая атмосфера. Ее нужно воспитать, друзья. Я этот прошел путь, друзья. Я был в совете церкви. Я помню, когда в определенных обстоятельствах, если вы слышали, знакомы с этой историей, возникло автономное движение в совете церкви. Оно возникло таким образом. Когда после больших достижений того, что делал совет церквей, руководство, желая утвердить структуру, которую они верили, что она обязательно должна быть, чтобы противостоять атеизму, они стали воздействовать на людей, проверяя их не истинное писание, а тем, насколько им кажется, они лояльны к руководству или не очень лояльны. Был один человек, который показалось руководству Совета Церкви, что он не очень лоялен. И он действительно несколько был, молодой он еще был, он был таким несколько резким в том, что он делал. Поэтому они посылают моего отца, который был служителем, туда, в тот город, где этот человек жил, для того, чтобы отлучить его. Мой отец приезжает туда, он был старше по Северному Кавказу, он приезжает туда, и он изучает вопрос, и он не находит греха. Он говорит, я не могу его отлучить. Не за что. Окей. И тогда после того, как это не произошло, через определенное время приезжает в нашу церковь эмиссары Совета Церкви для того, чтобы отлучить моего отца. За что? Потому что они видят, что здесь нет лояльности. Почему я вам рассказываю эту историю? Я был совсем молодым. Это было первое членское собрание, на котором я был. Я только принял крещение. И когда я вот этот столкнулся с этим духом, то я, по сути дела, стал воином. Воином. Я знал, что мой отец порядочный человек. Я увидел, что эти люди поступают абсолютно неправильно. И я внутри себя стал бороться за истину. А потом, когда я чуть-чуть подрос, я стал выступать на членских собраниях, и я стал говорить, послушайте, куда же вы это все делаете? И потом только на каком-то этапе я понял, что вот эта борьба за истину, она абсолютно неоправдана, она не сделала ничего по причине того, что она не имела созидательного элемента. Нет, церковь не раскололась, мы не дошли до того, чтобы расколоть церковь. Но церковь болела очень долго. В конце концов, мы просто уехали из этого города, и там был ряд обстоятельств, поехали в другое место, и там была автономная уже церковь, уже она была более близка к нам, чем как мы жили. Вот. Но факт остается то, что мне внутри себя пришлось пройти этот процесс. И в каком-то смысле он еще продолжается. Научиться созидать в сложных ситуациях жизни. Вот эта вот атмосфера и процесс созидания. Это сверхважно. Способность к созиданию. Об этом можно было бы говорить очень много. То есть наша задача воспитывать людей, которые бы созидали церковь. Иногда это настолько необычно людям. Некоторые люди, и мы делаем большой акцент на это, некоторые люди приезжают, пообщаются с нашими людьми и говорят, ну, у вас что-то не так, вы что-то здесь мозги промыли, вы зомбировали всех. Они все от церкви, все к церкви, все в церковь, все у них где-то вокруг церкви вращается. То есть это настолько необычно, мы, вы же понимаете, да, мы никого не зомбируем, мы просто проповедуем Писание и просто живем и стараемся устроить ту структуру, которая, на наш взгляд, наиболее отвечает истине Священного Писания. То есть речь идет о том, что вот такую созидательную атмосферу далеко не все вообще привыкли видеть. Они вообще привыкли жить так, чтобы в церкви было так, как лебедь, рак и щука, кто куда. А иначе, если не кто куда, то тогда здесь уже зомбирование и здесь какой-то авторитаризм. Это совсем неправильный взгляд. Нам нужно воспитывать людей с жизнью, с сознанием созидания. Давайте посмотрим следующий элемент, Ефесянам 4 глава с 11 по 16 стих, я не буду его читать. Мы вчера подробно разбирали его. Вы помните, там только 16 стих, там написано, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. При действии каждого члена в свою меру всякие связи взаимно скрепляющие. Они получают тогда приращение для того, чтобы созидать в любви. И следующее, тогда, если вот это будет, то тогда они могут уже влиять на мир. Вот здесь тогда начнется уже реальное влияние, влияющее на мир. Зрелые, радостные дети Божии, созидающие церковь и влияющие на мир. 1 Петра 2 глава 9 стих написано, как мы влияем на мир. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. То есть наша задача заключается в том, чтобы... Да, вот здесь этот слайд я пропустил, давайте посмотрим, что значит влияние на мир. Преклонение перед Богом, то есть сердце, преклоненное перед Богом, библейские стандарты жизни, уподобление характеру Христа, дух служения другим, способность передавать Евангелие. Вот это те вещи, которым мы учим людей. То есть мы хотим, чтобы каждый человек прежде всего отличался преклонением перед Богом, чтобы он ясно принимал библейские стандарты жизни. И здесь нужно быть честным, как мы говорили вчера, что я могу запретить слишком открытые платья, но я не могу запретить сережки. Потому что я посвятил себя библейским стандартам. Если Библия не говорит о том, что сережки нельзя, я не могу подтягивать тексты о том, что Иаков когда-то закопал под деревом их. Знаете, да, как некоторые говорят, вот Иаков же собрал украшения все и закопал их под дерево. Но мало ли что, кто как когда закапывал. Это совсем не значит о том, что это можно или это нельзя. То есть библейские стандарты жизни, мы устанавливаем эти стандарты, и мы учим и говорим людям, что так говорит Писание. Уподобление характеру Христа, дух служения ближним, способность передавать Евангелие, то есть чтобы они знали Евангелие. Это же самое представлено в 1 Петра 2 глава 9 стих, мы только что прочитали. Род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать Божье совершенство, призвавшего вас из тьмы чудный свой свет. Следующий текст еще посмотрим, 1 Петра 3:15. Господа Бога светите в сердцах ваших, то есть все то, о чем мы говорили, живите Богом, поклонением Ему. И дальше, будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. То есть, по сути дела, когда мы святим Бога, святим Иисуса Христа в сердце, то тогда это создает базу, необходимую для того, чтобы мы могли свидетельствовать людям, говорить о своем уповании, говорить это с кротостью и благоговением. Это то, что касается влияния на мир. И вот тогда происходит следующее. 2 Коринфянам 6:9. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Заметьте, вот эти люди, которые, казалось бы, апостол Павел писал в 1 Коринфянам, что они не из знатных, они не из самых благородных, они не из самых способных. Но эти люди, они имеют способность жить и влиять. На них давят со всех сторон. Но они говорят, мы нищие, но многих обогащаем. То есть это люди, реально оказывающие влияние. Это наша цель. Итак, мы говорили о двух уже явлениях. Мы говорили о библейском руководстве, включающем в себя важность библейской доктрины, важность библейской цели. И мы поговорим сейчас еще о важности библейской структуры, структуры управления, каким образом управление церкви должно быть, вот, библейской структуры руководства. Руководство церкви здесь тоже, наверное, что-то обрезано или куда-то оно делось. Но библейская структура руководства, да, и мы будем об этом говорить сразу после перерыва.